приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», цикл бесед, посвященный заболеваниям органов дыхания нашей пульмонологической школе. И сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить вопросам, общим вопросам, связанным с физиологией, патологией органов дыхания, общим представлением о дыхательной системе и общим симптомам, которые при заболеваниях органов дыхания встречаются, и общим вопросам обследования. Вообще, дыханием есть основная функция, которая лежит и в основе работы органов дыхания, и дыханием называется обмен газов между человеком и окружающей средой. У человека этот обмен осуществляется органами дыхания, легкими. Через легкий организм получает кислород из вдыхаемого воздуха и отдает в него углекислый газ. Если изучить структуру вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, то основные параметры, такие как кислород и углекислый газ, они, соответственно, показывают параметры основной этой функции. В частности, если в вдыхаемом воздухе у человека содержится кислород 21%, то в выдыхаемом 16%, за счет того, что легкие и структуры забирают часть кислорода. А в углекислый газ, если во вдыхаемом воздухе содержится в концентрации меньше 1%, десятые процента 0,3%, то в выдыхаемом около 4%, то есть, соответственно, кровь человека через легкие отдает углекислый газ в обмен на кислород. Прежде чем проникнуть в легкие, вдыхаемый воздух проходит в носовую полость, отделенную от полости рта перегородкой. Спереди твердое, так называемое твердое небо, а сзади мягкой, так называемого мягкого неба. У наружного края носовых отверстий находятся, собственно, волоски, предохраняющие от попадания в нос посторонних частиц. Это один из первых достаточно простых и достаточно грубых барьеров, который защищает человека от попадания вместе с воздухом крупных частиц, в основном пыли и других составляющих, для того, чтобы, естественно, не загружать легкие воздухом, содержащим примеси. Но когда концентрация в воздухе посторонних примесей очень большая, то, к сожалению, это достаточно простой, но вместе с тем эффективный барьер не справляется, и, к сожалению, попадание большого количества пыли, особенно когда человек профессионально вынужден контактировать с ней, оно может привести к так называемым пылевым заболеваниям, пневмокониозам, которые особенно часто характерны для именно ряда профессий людей, контактирующих с этими веществами. Особенно, когда человек пренебрегает средствами защиты, специальными респираторами, которые обязательно вводятся сейчас в структуру работы. Но вместе с тем человек и не профессионально контактирующий с запылением, в настоящее время достаточно активно встречается с этими факторами. Если он, допустим, занимается ремонтом или очисткой пылевых помещений, но и даже в ситуации, когда у человека нет такого явного фактора контакта с пылью, как показывают исследования, жизнь в крупных городах, запыленность крупных городов, она определенным образом внесена в факторы риска развития хронических заболеваний, хронических пылевых заболеваний легких, такие как хронический бронхит, потому как частицы, крупные частицы, которые не фильтруются, несмотря на существующие механизмы предотвращения попадания в легких вот воздуха, содержащего повышенную концентрацию пылевых частиц, это один из факторов, наиболее часто собственно, приводящий к развитию хронического бронхита наряду с рядом других ситуаций. Пройдя носовую полость, вдыхаемый воздух попадает в носоглотку. Нижняя ее часть носоглотки, она переходит в две трубки, причем передняя – это дыхательная трубка, собственно, которая дальше переходит в трахею, а задняя – пищеварительная. У человека, причем, существует строго скоординированная работа, когда он глотает пищу, он имеет механизм закрытия дыхательной передней части глотки, и когда он разговаривает, то, соответственно, у него идет координация по работе именно дыхательных путей. Почему с детства особенно настойчиво в образовательном плане, в гигиеническом плане, в медицинском плане настоятельно запрещается и разговаривать во время еды, и, собственно, посвящать во время еды себя каким-то другим нагрузкам или видам деятельности, потому как человек силой воли может эту координацию определенным образом сбить и может, к сожалению, это привести к аспирации, к попаданию в дыхательные пути частей пищи, и это, собственно, может явиться фактором серьезным для здоровья. Эта же ситуация крайне важна и в ряде ситуаций, когда человек, к сожалению, скажем, злоупотребляет алкоголем, и у него нарушается координация вот именно между дыхательной и пищеварительной составными частями глотки. В результате еще употребления алкоголя у него подавляется еще и ряд других рефлексов, и он может аспирировать, то есть заглотить или осуществить попадание ряда пищевых составляющих в дыхательные пути, чем вызвать так называемую аспирационную пневмонию, воспаление легких за счет того, что в дыхательные пути попадают составные части пищи или рвотной массы из-за нарушения координации как раз вот на уровне работы глотки. Верхняя часть дыхательной трубки – это и есть, собственно, гортань. В ее стенках имеется несколько подвижно соединенных между собой хрящей. Самый большой из них, хорошо известный, это щитовидный хрящ, который сильно выступает на передней поверхности гортани. Его нетрудно пощупать на шее, он достаточно четко контурируется, особенно у мужчин. С передней стороны гортани, выше щитовидного хряща, находится надгортанник, прикрепляющий и прикрывающий вход в гортань во время как раз вот глотания пищи, о чем мы с вами подробно говорили. Внутри гортани имеются голосовые связки, две складки слизистой оболочки, идущие спереди, ну а дальше воздух поступает, собственно, в трахею, а из трахеи в два главных бронха, в правый и левый, те, которые собирают более мелкие бронхи и мельчайшие бронхи, бронхиолы, собирают воздух из мелких дыхательных путей, или, правильнее сказать, они обеспечивают газообмен. Самым конечным пунктом дыхательного дерева являются так называемые альвеолы. Собственно, из них состоит легкое. Это мелкие воздушные пузырьки, структурной частью которых является так называемый аэрогематический барьер. Несколько мембран выстилает полость этого мелкого дыхательного пузырька, и в них происходит диффузия из-за разницы концентрации кислорода и углекислого газа. Из вдыхаемого воздуха кислород, собственно, попадает в кровь, а углекислота, она из-за увеличенной концентрации в крови, она попадает, собственно, в дыхательный компонент и выделяется через мелкие бронхи, которые соединяются дальше в более крупные бронхи, составляющие уже долю или сегменты, долю легкого, дальше уже в крупный долевой бронх и в трахею, и, собственно, по всем дыхательным путям идет выделение. Анатомическое строение органов дыхания, оно помогает, собственно, понять еще и одну из особенностей воспаления верхних дыхательных путей, связанную с тем, что нередко процесс воспаления верхних дыхательных путей или воспаления трахеи, он из-за общей анатомической близости сопровождается развитием воспаления глотки, гортани, воспаления голосовых связок, когда у человека, причем эти процессы воспаления, они могут быть проходящими и переходящими, когда у человека начинается сначала ларингит, потом развивается трахеит, то есть воспаление, оно из одного отдела воздухоносных путей переходит на другой отдел, потому как они анатомически соединяются, собственно, представляют собой, если говорить академически, одну дыхательную трубку, только с разными отделами, с разной специализацией и с разными теми или иными функциями, которые они выполняют. Дыхательные движения – одна из интересных компонентов, которые изучаются в нормальной физиологии. У людей, когда речь идет об основах работы органов дыхания, это, собственно, комплекс скоординированной работы мышц, причем в дыхательных движениях участвует несколько групп мышц. Одна из самых больших – это так называемая диафрагма, мышца, отделяющая брюшную полость от грудной полости, межреберные мышцы и ряд других мышц, имеющих меньше функциональное значение, которые обеспечивают как раз акт вдоха и выдоха, то есть, собственно, дыхательные движения, которые обеспечивают само по себе циркуляцию воздуха и газообмен. Причем, когда человек, скажем, спокойно лежит на спине или спит, то во время вдоха сокращается в основном у него диафрагма и вдыхательные межреберные мышцы, при этом диафрагма оказывает небольшое давление на брюшные органы, внутренние органы, и иногда вот эта дыхательная гимнастика, она используется в элементах реабилитации, в элементах лечебной физкультуры у людей, страдающих различными заболеваниями, скажем, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и заболеваниями легких. Если анализировать в общем, то в этом есть определенный рациональный смысл, рациональные позиции, когда речь идет об функциональных заболеваниях, некоторых функциональных заболеваниях внутренних органов, в основе которых действительно лежит мышечная дискоординация, особенно связанная со стрессом, то регуляция дыхания и дыхательная гимнастика, они определенным полезным свойством обладают. Но мы, наверное, несколько раз будем к этому вопросу возвращаться. Ни в коем случае нельзя дыхательную гимнастику воспринимать как методику абсолютную, как методику, которая может способствовать полному излечению или выздоровлению человека от какого-то хронического заболевания, особенно в котором есть компонент воспаления, повреждения. То есть нужно ни в коем случае ситуацию не абсолютизировать и четко понимать, что дыхательная гимнастика, которая тренирует дыхательные мышцы, она важна, но только как один из компонентов во многих, собственно, компонентах реабилитации человека. Одним из важных параметров в работе органов дыхания является так называемая жизненная емкость легких, собственно, которая конкретизируется или характеризуется как ряд объемов воздуха, которые у человека циркулируют во время дыхания. Вообще жизненная емкость легких, если брать очень такой конкретный медицинский параметр, это один из показателей спирографии. Это методика, которая изучает самые разные аспекты дыхания, вот именно с функциональной точки зрения, когда у человека определяются объемы вдыхаемого, выдыхаемого воздуха. Если говорить несколько отвлеченно в области образовательной, то одним из пониманий различных колебаний жизненной емкости легких является понимание того, что, скажем, при спокойном вдохе объем у человека увеличивается плюс-минус на 500 мл воздуха. Усилием вдоха можно ввести в легкие 1,5-2 литра воздуха, а при спокойном выдохе выдохнуть около литра полутора как такового. Количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого глубокого выдоха, и называется жизненной емкостью легких. Оно складывается из вдыхаемого воздуха, то есть того количества, которое вводится при спокойном вдохе, и резервного. Регуляция функции легких – достаточно сложный процесс. Основным центром регуляции дыхания является так называемый дыхательный центр, который располагается в продолговатом мозгу. Это участок центральной нервной системы. Причем человек имеет в основном автономно так называемую неконтролируемую регуляцию дыхания, которая зависит от концентрации газов в крови. И насколько понимают и знают, и читали, что вообще сама по себе регуляция дыхания – это подсознательная функция, то есть человек дышит, не задумываясь об этом. Хотя с помощью контроля со стороны центральной нервной системы, со стороны подконтрольных функций, человек может изменять характеристики дыханий, то есть он может дышать и чаще, и глубже, он может осуществлять некоторые контрольные функции как таковые. Но вот базовые функции вдоха-выдоха, они контролируются подсознательными центрами нервной системы. Это важно, но в основном важно для ситуации экстренной медицины, потому как те или иные заболевания центральной нервной системы или критические состояния, они могут сопровождаться нарушением функции центра дыхания, и в этой ситуации помощь, которая осуществляется человеку, связана с искусственной вентиляцией легких, она крайне важна и нужна. Ну, так как типичный пример – это человек, у которого произошел инсульт, то есть инфаркт мозга. К сожалению, достаточно часто эти сосудистые катастрофы напрямую, косвенно или по другим причинам затрагивают дыхательный центр. И для того, чтобы пережить кризисный момент инсульта, врачам необходимо осуществлять искусственную вентиляцию легких. Одним из факторов медицинских, который также показывает особенность от регуляции дыхания, и когда страдает эта регуляция дыхания, является два состояния, которые, к сожалению, в последнее время очень распространены. Это алкогольное отравление и отравление наркотиками или употребление наркотиков в большой дозе. И алкоголь, и наркотические препараты, они подавляют дыхательный центр человека, и человек, когда у него нарушается сознание, он начинает засыпать. К сожалению, у него вместе с общим подавлением работы центральной нервной системы из-за интоксикации алкоголем или наркотиками происходит остановка дыхательного центра, и человек умирает просто от остановки дыхательного центра. Это еще один из наиболее тревожных экстренных состояний и одним из поводов понимания, что употреблять, собственно, ни алкоголь, ни наркотики в рамках жизненной опасной ситуации категорически не надо. Именно это наиболее частая причина неотложных состояний или летальных состояний, которые с человеком, собственно, происходят. Работа диафрагмы, она и работа мышц межреберных, она в основном осуществляется автономно, также за счет работы проводящей нервной системы, за счет ситуации работы дыхательного центра, но мышцы диафрагмы и межреберные мышцы, они, собственно, подвержены в том числе и сознательной функции контроля, и, как мы говорили уже выше, некоторые элементы, которые применяются в нетрадиционной, традиционной медицине, в лечебной физкультуре, которая называется дыхательная гимнастика, это, собственно, методы, которые направлены на повышение тонуса, на регуляцию работы, на стимуляцию работы мышц, вот именно диафрагмы и межреберных мышц. Причем работа этих мышц, она приобретает особое значение, крайне важна у людей с хроническими заболеваниями легких, таких как хронический обструктивный бронхит, таких как бронхиальная астма, когда у людей при хроническом течении заболевания наступает иногда атрофия мышц, усталость работы мышц. И в этой ситуации современная медицина огромное уделяет внимание и значение поддержанию работы этих мышц и с точки зрения тренировки, и с точки зрения питания, и с точки зрения так называемых специальных питательных смесей, которые увеличивают возможность восстановления работы этих мышц. Но это, повторюсь, ситуация, которая встречается достаточно, к счастью, нечасто, редко и в основном только на стадии тяжелых, собственно, заболеваний как таковых. Регуляция работы органов дыхания, она вот строится из тех компонентов, которые мы сказали: центральная нервная система, продолговатый мозг, дыхательный центр и ряд нервных окончаний и мышцы, которые, собственно, осуществляют насасывание воздуха. Когда эти мышцы работают в координации, то экскурсия грудной клетки увеличивается, человек осуществляет вдох за счет того, что у него происходит изменение давления в дыхательных путях, и он воздух насасывает, получает. А при сокращении мышц, при поступлении центрального сигнала, грудная клетка сжимается, экскурсия ее уменьшается, и происходит выдох воздуха, собственно, когда уже произошел обмен кислорода на углекислый газ у человека. Основными симптомами, вот не специфическими ни для каких-то особых заболеваний, которые говорят о развитии патологии органов дыхания, а это и, собственно, гортань, трахея, бронхи и сами по себе альвеолы, которые составляют паренхиму, то есть ткань легкого, является основным симптомом, который настораживает и врача, и должен настораживать человека, говорящего о развитии заболевания органов дыхания, является кашель. Кашель – это, собственно, рефлекторный акт, который развивается в ответ на раздражение рецепторов, выстилающих дыхательные пути, которые мы с вами разобрали. Дыхательные пути, трахею, бронхи, все вот эти воздухоносные пути, которые доставляют кислород к мелким составным частям, к альвеолам легких, они высланы специальным эпителием, и в этом внутреннем слизистой составной части бронхов и трахеи содержатся нервные рецепторы, которые сигнализируют о ситуации раздражения. Причем раздражение может быть разного характера, связанное с попаданием инородных частиц в бронхи или в трахею, или верхние дыхательные пути, связанные с развитием там воспаления, причем любого воспаления. Два основных вида воспаления в бронхиальном дереве могут чаще всего встречаться. Это так называемое инфекционное воспаление в ответ на попадание в дыхательные пути вируса, в ответ на попадание в дыхательные пути бактерий, иногда грибов, то есть самые разнообразные инфекционные агенты, вызывающие те или иные виды заболевания. Но также воспаление может носить и так называемый аллергический характер за счет того, что не инфекция, а тот или иной аллерген, то есть это вещество, которое способствует развитию в стенке бронхов воспаления, причем воспаление, связанное не с, еще раз повторюсь, не с инфекцией, а с аллергической реакцией, это тоже фактор, который приводит к раздражению рецепторов внутри слизистой бронхов и к развитию, собственно, кашля. Кашель по структуре, по академическим понятиям медицины, имеет деление на сухой и влажный, Сухой кашель – это кашель непродуктивный, когда не откашливается никакая составная часть. Речь идет об мокроте. Влажный кашель, или еще называемый продуктивный, то есть кашель, который сопровождается выделением мокроты. Сухой кашель характерен, как правило, для воспаления трахеи, причем это достаточно характерный кашель, сопровождающийся царапанием за грудиной, дискомфортом в области верхних дыхательных путей. Кашель влажный, продуктивный, как правило, характерен для или начальной фазы воспаления бронхов, или для, собственно, вот воспаления бронхов и мелких дыхательных путей, бронхиол, когда происходит активное выделение жидкой части секрета в бронхах, и эта составная часть, мокрота, она откашливается у человека. Причем исследование мокроты, как мы ниже с вами перечислим, является достаточно важным и с точки зрения диагностики компонентом врачебной, который необходимо использовать всегда в диагностических процедурах как таковых. Вторым важным симптомом, помимо кашля, который может встречаться у людей, страдающих заболеванием органа дыхания, независимо от каких-то особых конкретных характеристик, это отдышка, то есть чувство нехватки воздуха. Причем отдышка имеет характеристику, как раз связанную с усилением ее или с развитием на момент или на пике физической нагрузки. Это объясняется тем, что в момент физической нагрузки у человека увеличивается потребность в кислороде, и легкие, если они находятся в состоянии болезни, они не могут обеспечить вот эти функциональные резервы за счет тех или иных процессов, которые там могут происходить. И поэтому на начальных стадиях, если речь идет о хроническом заболевании у человека, постепенно формируется отдышка, причем она усиливается при физической нагрузке, при подъеме на лестнице, при быстрой ходьбе. Вот. А при остром каком-то заболевании, скажем, воспалении легких, эта отдышка может возникнуть и остро, в период и в момент вот, развития, собственно, этой болезни. Третьим наиболее часто встречающим симптомом, который должен насторожить человека в отношении болезни легких, это является боли в грудной клетке. Совершенно понятно, что боль, она будет локализоваться там, где есть больной орган, а грудная клетка, грудная полость – это то место, где помещаются органы дыхания и легкие в том числе. Причем нужно отметить, что в бронхах, в трахее, в самой слизистой рецепторов болевых практически нет, поэтому воспаление в бронхах и в трахее, оно сопровождается только кашлем за счет вот, рефлекторного механизма раздражения бронхов. А основные болевые рецепторы в грудной полости и в органах дыхания содержатся в так называемой плевре. Это листок, биологический листок, который выстилает, собственно, грудную полость. И вот основные боли в грудной полости связаны с воспалением плевры или с повреждением плевры. То есть это уже реакция, когда воспаление, оно вот из бронхиального дерева, из воздухоносных путей переходит уже на наружные структуры и ткани органов дыхания как таковых. Причем боли, как правило, отличаются выраженной остротой. Вот именно воспаление плеврального листка, это органа, который покрывает легкие снаружи, оно бывает настолько острым, что нередко человек попадает в остром периоде в хирургические стационары именно из-за остроты как таковой боли. Также симптом, который настораживает в отношении заболевания органов дыхания, это температура. Дело в том, что наиболее часто в осенне-зимний период встречаются именно так называемые инфекционные заболевания легких. При гриппе чаще всего поражается, скажем, трахея, то есть это поражается только крупный воздухоносный канал с соответствующими симптомами кашля, но он вторичен, и чаще всего там на первом месте симптомы интоксикации, А при остром бронхите, который составляет около 70% всех острых заболеваний органов дыхания, когда поражаются именно бронхи, несущие воздух в легкие, при них вот именно температура достаточно часто и типично встречается, причем в зависимости от степени выраженности воспаления температура может быть как носить незначительный характер, так и, собственно, достаточно быть ярко выражена. Если легкий бронхит, температура, как правило, 37 с небольшим градусом, если средний, то 37-38, выше 38, то воспаление может быть больше. Также температура сопровождает и два других грозных заболевания легких, которые, к сожалению, очень часто встречаются. Это воспаление легких, о котором мы поговорим в следующих передачах, и это туберкулез, в отношении которого, к сожалению, ситуация в России очень тяжелая и напряженная, распространенность туберкулеза в России очень высокая, и в связи с этим особое важное значение сохраняет и имеет, конечно же, профилактическое обследование легких, это флюорография, которая помогает выявить заболевания на ранней стадии и быстро помочь человеку, когда болезнь еще не имеет развитой структуры и легко подчиняется собственной терапии. Вот практически все основные симптомы, которые должны насторожить человека по поводу заболевания легких и быть поводом для обращения или к терапевту, или к пульмонологу, если есть специалист в поликлинике или в том или ином структурном центре. Кашель сухой или влажный, боли в грудной клетке, отдышка, температура. Ну, еще один симптом, который требует особого разговора и особой отметки, это кровь при кашле. То есть в этой ситуации, конечно же, обращение к врачу должно быть особенно быстрым, особенно скорым, потому как это симптом, который может говорить о глубоком воспалении, глубоком заболевании легких, требующем порой или близкой скорой помощи, или неотложной помощи для проведения как диагностических, так и лечебных мероприятий. Основные методы обследования заболеваний органов дыхания включают в себя как ряд общих методов, которые применяются практически при любом заболевании человека, будь то заболевание желудочно-кишечного тракта, суставов или сердца. Это так называемый обязательный перечень для профилактического осмотра. Речь идет об общем анализе крови, общем анализе мочи, электрокардиограмме, биохимическом анализе для исследования ряда биохимических тестов, таких как сахар, холестерин, билирубин, показатели трансаминазы, креатинин, который оценивает функцию почек, функцию печени, обмен сахара и холестерина. Также в этот перечень входит, вот в такой общий профилактический перечень, входит обязательно флюорография для женщин, осмотр гинеколога, для мужчин осмотр уролога. Этот перечень, независимо от болезни, повторюсь, применим для всех в рамках даже профилактического осмотра, ну и он особенно важен для людей, страдающих заболеваниями легких. Причем флюорография это является самым эффективным, самым дешевым, самым доступным методом, который в подавляющем большинстве случаев уже выявляет заболевания на ранней стадии или позволяет в дальнейшем через флюорографию, через рентгенографию легких перейти к более сложным методам обследования. Важным методом на современном этапе обследования легких является компьютерная томография легких. Сейчас обеспеченность компьютерными томографами она значительно лучше, чем в недавнем прошлом. В большинстве крупных больниц эти аппараты или уже есть, или устанавливаются. Там, где их нет, то, как правило, существуют квоты, выделяемые для путевки по обследованию компьютерной томографии. Поэтому, когда у человека сделана рентгенография легких или флюорография на начальном этапе и есть затруднения в диагнозе, компьютерная томография осуществляется как диагностика на следующем этапе. Причем она на современном этапе считается очень эффективно и дает очень много информации. Также одним из методов обследования при заболеваниях легких, обязательным практически при большом перечне, является спирография. Это, собственно, исследование функции легких. Одну из них мы с вами разобрали, это жизненная емкость легких, которая определяет, собственно, объемы дыхательные, которые у человека должны быть в норме. Если у человека развивается какое-то тяжелое заболевание, сопровождаемое эмфиземой, он теряет жизненную емкость легких, и это, собственно, является основой для развития отдышки, то есть несоответствие между поступлением кислорода и его потребностью. Плюс функция внешнего дыхания, спирография, она очень сильно помогает в диагностике обструкции бронхов, когда бронхи сужаются, они непроходимы, что лежит в основе развития хронического обструктивного бронхита, что лежит в основе развития бронхиальной астмы. И вот эти спирографические исследования, они очень эффективно и быстро помогают поставить начальный диагноз, а иногда и, собственно, подтвердить диагноз и начать лечение уже по поводу именно воспаления бронхов и бронхообструкции как таковой. Вот, пожалуй, основной перечень диагностических обследований, он достаточно несложный. Самое главное, что он, ну, многим известен и понятен, и он помогает достаточно быстро и эффективно поставить диагноз заболевания легких. Таким образом, мы с вами в ходе сегодняшней беседы представили и поняли, что сами по себе симптомы, которые говорят о заболевании легких, они относятся вот к патологии этих органов, и, безусловно, при возникновении их необходимо обратиться к врачу, терапевту или пульмонологу и пройти вот ряд и перечень тех или иных обследований. В конце передачи, по традиции, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. К сегодняшней передаче прислала вопрос Маргарита Николаевна из города Екатеринбурга, и она спрашивает нас по поводу прошлых передач гастрошколы. Есть камень в желчном пузыре, он не беспокоит, обязательно ли нужно его удалять? Если не удалять, то как может это сказаться на здоровье? Вопрос неоднозначный. Могу сказать, Маргарита Николаевна, потому что по конкретным рекомендациям наших национальных российских хирургов все камни в желчном пузыре подлежат удалению, потому как они могут привести к развитию острого холецистита. Но, скажем, по представлениям врачей за рубежом, если камень не беспокоит и он ведет себя спокойно и стабильно, то он не обязательно подлежит операции, то есть он может наблюдаться, но это только если у человека есть возможность постоянно проходить диспансерное наблюдение и иметь соответствующую консультацию хирургов. Одно могу сказать в заключение по поводу вашего вопроса. Ответственность оперировать или не оперировать лежит и обязательно должна быть в рамках заключения хирурга-гастроэнтеролога или другого специалиста, который будет знать конкретно и размеры, и осложненное или неосложненное течение, собственно, вашего заболевания. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, в конце нашей передачи желаю вам бодрости духа, здоровья. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.